Господи, мы приходим к Тебе, как мы уже сегодня слышали, как птенцы ожидают пищу от своих родителей, так мы, Господь, к Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Мы слабые, у нас есть недостатки, у нас есть грехи. И мы нуждаемся в истине, Господь, сегодня. Мы нуждаемся, чтобы Ты накормил нашу душу, наше сердце, чтобы Ты Слово Твое применил к нашей душе, Господи, и она окрепла в Тебе, и она смогла бы любить Тебя больше, выбирать Тебя больше в реалиях жизни. И я очень прошу, мы все просим, Господи, благослови это время. Благослови нас слушать Слово Твое. И я, Господь, ничем не отличаюсь, я грешник, который будет проповедовать грешникам. Я слабый, проповедующий слабым. Я нуждаюсь, Господь, в Тебе. Я нуждаюсь в истине. Я нуждаюсь увидеть Тебя, Господи, и приблизиться к Тебе. Я нуждаюсь в Твоем укреплении, чтобы проповедовать истину верно. Пожалуйста, Господи, яви Свою славу. Коснись наших сердец. Дай нашим сердцам страстно и пламенно, Господи, искать Тебя сейчас и пробиваться сквозь безразличие, сквозь, может быть, сомнения, смущения какие-то отвлечения, просто пустые мысли. Дай, Господь, через все это пробиться к Тебе самому. Мы надеемся на Тебя. Говори к нам, Господи. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Неделю назад в нашей церкви мы начали серию проповедей под названием «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Жизнь Его, Его сердце там. И эта серия позволит нам изучить все четыре Евангелия. Мы постараемся согласовать эти Евангелия между собой, постараемся читать те отрывки, которые хронологически следуют один за другим. Иногда мы будем в Евангелии от Матфея, иногда в Марка, иногда в Иоанна. Логически эта серия начинается с Евангелия от Луки. Первая глава, первые четыре стиха. Неделю назад мы уже разбирали их. Там идет введение вообще в эту книгу, почему Лука решил написать Евангелие о жизни Иисуса Христа. Не хочу сказать Евангелие от себя, от Луки. Почему он это решил? То есть как бы цель, какая польза, другими словами, христианину, Феофилу в том случае, нам с вами, от того, чтобы вглядываться в жизнь Иисуса Христа на земле. Это то, как мы это будем делать. Очевидно, что Евангелия достаточно большие, поэтому, наверное, минимум лет 5 наша церковь будет находиться в Евангелиях и будет созерцать Христа. Это будет грандиозное событие в нашей жизни. Не так многие церкви в нашей стране, как минимум, посвящают так целых 5 лет, чтобы отрывок за отрывком вглядываться в жизнь Иисуса Христа через Евангелие. Поэтому это действительно уникальное событие вообще, как для христианского мира, я не хочу так громко звучать, но это действительно уникальное событие. И я надеюсь, что это будет событием для наших жизней. Не просто некоторое событие в истории нашей церкви, но событие для наших сердец, для наших душ, для наших душ. И поэтому мы, я надеюсь, получим грандиозную благодать и такую милость от Бога. Это очень драгоценно, приближаться ко Христу. Какую благодать мы получим, мы сегодня об этом поговорим. Какая польза нам от этого? Для кого-то, кто читает Евангелие, ему кажется, зачем 4 раза одно и то же написали? Или как минимум 3 раза, первые 3 Евангелия, да? Иоанн чуть по-другому пишет. Это же как будто бы все одно и то же повторяется, и вчера у нас была сессия школы, и Алексей Волков преподавал вместе со мной, и он процитировал какого-то человека, которого спрашивают, а вы читаете Библию? А я ее уже прочитал. Точно так же, как какую-то другую книгу, которую человек прочитал, зачем ее второй раз читать? Библия совсем не такая. И Христос совсем не такой, как любой персонаж, или как любая личность, жившая на земле. Поэтому о ней нужно писать 4 раза, и намного больше книг написано, но Бог решил 4 написать Евангелие. И, конечно, 5 лет отдать этому – это немного. Сегодня у нас будет вторая проповедь, на эту тему, и это такая, ну, по-своему, вступительная тоже проповедь к жизни Христа. Мы отвечаем на вопрос, какая польза нам от изучения этого. И в конце проповеди я, как и в тот раз, приглашу вас посвятить себя тому, чтобы усердно и воодушевленно вглядываться в сердце, в жизнь Иисуса Христа, в то, что описано. Поэтому для этого нужно иметь какие-то убеждения. Зачем мне это делать? Зачем мне отдавать этому время? Зачем мне, ну, как-то трудиться над этим, читать какие-то книги и так далее? Евангелие от Луки, 1 глава, первые 4 стиха. Давайте прочитаем их. Они направляли предыдущую проповедь, они вводят в эту проповедь нас. Лука пишет, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Многие увлечены Христом, они проповедуют о Его жизни, поэтому эти события Его жизни, Его сердца известны между нами совершенно. Мы убеждены в них, и поэтому многие даже не только проповедуют и говорят об Иисусе Христе, фокусируясь на Христе, но и даже составляли повествование, они записывали Его жизнь. Как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, те, которые жили со Христом от начала, ходили с Ним, потом служили ради Него, они говорят о Нем, они передавали нам о Нем, поэтому нам это совершенно известно, все обстоятельства его жизни. И более того, то, кем стал для них Христос, трансформировало их жизнь, так что они стали служителями Слова. Слово об Иисусе Христе, то есть служителями, которые отдали свою жизнь передавать весть об Иисусе Христе своему сердцу и другим людям. Лука говорит, в этой ситуации мы, Феофил, живем с тобой, о Христе говорят, это очень-очень важно, поэтому о нем говорят. И он говорит, то рассудилось и мне, я не исключение, я также увлечен Христом, для меня Христос в центре, Он очень нужен мне, моя душа взывает к Нему, дайте мне Иисуса Христа, или я погибну, я не могу выжить без Него, Он нужен мне для того, чтобы жить в реалиях жизни, в которых я нахожусь, с моими грехами, с моими страданиями, с предательствами, с болью, с несправедливостью, со всем, что я испытываю, мне нужен Христос. Он говорит, я не исключение, я также верю, что мне нужен Христос, и поэтому рассудилось и мне по тщательном исследовании, очень детально, очень трудолюбиво, очень усердно. Я посвятил много времени, я приложил много усилий для того, чтобы тщательно исследовать все сначала. Дальше по порядку. То есть он от самого начала по порядку очень усердно трудился, чтобы исследовать жизнь Христа. И здесь пишет, чтобы описать тебе, достопочтенный Феофил. Для чего это нужно? У этого есть цель. Я не просто так говорю об Иисусе Христе, потому что нужно говорить, потому что мы называемся христианами, или потому что такая религиозная обязанность у меня. Нет, я говорю тебе это, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Конечно, мы говорили тебе об Иисусе Христе, конечно, мы говорили так, что Он был в центре всего, но я хочу, чтобы ты даже глубже, как бы корни твоего сердца еще глубже проросли в учение об Иисусе Христе, в самого Иисуса Христа, в то, кто Он есть, в Его личность. Это даст тебе твердость. Это даст тебе твердое основание для всей твоей жизни. Этот отрывок мы подробно исследовали в прошлый раз. И этот отрывок просто вводит нас, как бы он ведет нас дальше в другие тексты Писания. Этот текст говорит о первой пользе, которую человек получает, это твердое основание в учении. И мы говорили об этом подробно, какое богатство этой твердости есть для нас. Но есть другие тексты в Писании, которые тоже говорят о пользе соприкосновения со Христом. Поэтому вот это четвертый стих, чтобы ты узнал, чтобы ты получил пользу, как бы взывает заглянуть в другие тексты Писания, где мы можем посмотреть на другую пользу, которая там представлена. Для чего мы это сегодня делаем? Ну, во-первых, потому что текст Писания нас к этому ведет. Первый текст из Евангелия. Во-вторых, потому что в этом нуждаются наши сердца. Для того, чтобы слова о познании Христа, о нужде нашей в познании Христа не были просто формальными, не были просто, ну, религиозной обязанностью, когда наше сердце вовсе этого не жаждет, но нам это нужно делать. Для того, чтобы это было сердцебиение нашего сердца, нам нужно видеть причины, почему это важно. Нам нужно видеть пользу, которую приносит нам взаимоотношения со Христом, которые развиваются, когда мы узнаем Его. Поэтому мы посмотрим на эту пользу для того, чтобы в конце этой проповеди мы с еще большим усердием сказали такое, сделали такое посвящение эти следующих 5 лет действительно вглядываться в Иисуса Христа. Чтобы наше сердце было в таком состоянии, когда бы оно говорило: «Дайте мне Иисуса Христа, мне нужен Иисус Христос, иначе я погибну. Заберите у меня Иисуса Христа, и вы забираете у меня жизнь. Все остальное меркнет, мне ничего не нужно без Него». Чтобы наше сердце было в таком состоянии, нам нужно видеть эту пользу. И перед тем, как мы посмотрим эту пользу, я записал 12 различных таких моментов, которые описывают эту пользу. И это даже не все, и я, конечно, не успею это все в проповеди изложить, что-то я просто вам напомню. Но перед тем, как мы это начнем делать, я хочу несколько цитат процитировать из трудов матери Терезы Калькутской, католическая монахиня, которая служила в Индии всю свою жизнь, служа самым нищим, самым бедным, и взяла такой обет бедности, одевалась в самую бедную одежду всю свою жизнь и жила очень скромно. Вот что она говорит об Иисусе Христе. «Там, где Иисус, там радость, там мир, там любовь. Потому-то Он и сделался хлебом жизни, чтобы быть в нашей жизни любовью и радостью. Никто не может отдать того, что дарует Он. Он же всегда рядом. Это нужно только увидеть. От обратного, там, где нет Иисуса Христа, нет радости настоящей, нет покоя настоящего, нет настоящей любви». Еще она сказала. Иисус сказал прямо: «Я любовь, которой должна любить. Я жизнь, которой должна жить. Я радость, которой должна делиться. Я хлеб, который должна вкушать. Я кровь, которую должна пить. Я истина, о которой должна рассказывать. Я свет, который должна зажечь. Я мир, который должна нести. И Иисус все для нас». И еще. Иисус всегда рядом. Он любит. Он делится с нами всем. Он радость нашей жизни. И Иисус любит бескорыстно и нежно. Он прощает. Любовь Его совершенна. Он не стоит за ценой. Он не мерит любви. Он любит безоглядно. Любит до боли. Истинная любовь всегда несет в себе боль. Дитя, которое на 3 дня отказавшееся от сладкого, оно потом любит до боли. Богу Отцу было больно отдавать Сына. И Иисусу больно было любить тебя и меня. Он отдал себя на распятие, чтобы решить главную проблему нашей жизни. Итак, какая же польза для нашего изучения жизни и сердца Иисуса Христа? Первое, мы говорили, это утвержденность в истине. Это то, о чем говорит Лука. Евангелист Иоанн говорит о другой пользе. Он говорит, что изучение жизни Христа приносит спасение человеку от того, чтобы на него изливался вечно божественный гнев. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Иоанн пишет о цели этой книги или ее пользе в конце. Лука вначале об этом говорит, Иоанн замечает об этом в конце, чуть в другом контексте, в контексте некоторого такого восхищения Христом, в контексте некоторой неудовлетворенности от того, что он написал, что еще так многом нужно было бы написать о Христе. Он столь захватывает сердце, он столько совершил, он настолько восхитительная личность, но он не может об этом писать. Вот что он здесь говорит, Иоанна 20, 30-31. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей», в Евангелии от Иоанна. То есть он говорит: я не написал вам всего, что он сотворил, всех удивительных дел, которые он сделал. Но о том, что написано, вот что он говорит. Даже то, что написано, уже имеет колоссальную пользу и колоссальную силу. И вот что он говорит. Следующий стих. «Сие же написано, или это написано, дабы или чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, есть Мессия, то есть посланный от Бога Спаситель, тот, который решает дилемму нашей вины перед Богом, нашего бунта по отношению к Богу и его гнева справедливого, который горит против нас из-за того, что каждый из нас бунтарь. Он есть Мессия. Вы должны, это написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Мессия, есть Спаситель, есть Христос. И Он Сын Божий, не просто человек, Он Бог. И через эту веру, Он говорит, и веруя имели жизнь во имя Его, чтобы через эту веру вы обрели, вышли из смерти духовной, вошли в жизнь духовную, чтобы вы, умерев, не попали в место вечной смерти, это ад, это где гнев Божий будет на людей изливаться, но чтобы вы попали в небеса, где есть вечная жизнь, в аду существование и духовная смерть. Люди не исчезнут, они будут вечно существовать в этой духовной смерти, в этом наказании. Люди же, которые обретут спасение через Иисуса Христа, когда они поймут, что спасение невозможно ни через кого, кроме Иисуса Христа, ни через какую деноминацию, ни через какую поместную церковь, это невозможно. Ни через какие-то религиозные обряды, ни через свою, так сказать, праведность, которая перед Богом очень мнимая праведность. Наша праведность вовсе никак не решает проблему наших грехов. Через это, ни через что из этого человек не может обрести спасение. Но только через Иисуса Христа. Только через то, что Он сделал на Голгофе. Только через то, что когда Он висел на кресте, то Он не просто показал нам добрый пример. И мы тоже можем это делать. Совсем нет. Он на кресте не только показал нам пример. Он показал нам, Он сделал то, что гнев Божий, который должен в аду изливаться на меня и на тебя, Он был вылит на Иисуса Христа на Голгофе. Он страдал за каждый мой грех на кресте и за каждый твой грех. Он принял колоссального размера божественный гнев за миллиарды людей, за миллиарды грехов каждого отдельного человека. Миллиарды миллиардов грехов были наказаны там, на Голгофе. Весь великий божественный гнев справедливый был вылит на Иисуса Христа. Поэтому Его страдания нам никогда до конца не понять. Никогда. Даже физические страдания нам трудно понять, но моральные Его страдания невозможно нам понять. Тот, который ничего общего не имел с грехом, абсолютно чистый, святость, он был воплощением греха, он принял всю вину на себя, и он был наказан, как тот, который совершил все прелюбодеяния, весь мой гнев совершил, все мое раздражение, всю мою злобу, все мое безразличие, весь мой эгоизм, все преступления, которые только сделало человечество, Иисус взял это на себя. Это любовь. Это стоило Ему великой цены любить человека. Понять это понять путь спасения. Без того, чтобы понять, что из себя представляет личность Христа, что Он божественный, что Он Бог, Он личность Троицы, понять, что Ему стоило эта жизнь, что Ему стоила Его смерть, почему Он умирал, не поняв этого, невозможно обрести спасение. Можно стать номинальным христианином, как мы слышали, в православной церкви, в нашей церкви, в любой евангельской церкви, в католической церкви, в лютеранской, в любой церкви. Можно быть с детства, можно быть не с детства, можно ходить, можно делать правильный вид, можно слушать, можно интеллектуально со всем соглашаться и потом вечность быть в аду, если ты не познал Христа и не преклонился перед Ним. Поэтому это великая польза для нас, вникнуть в жизнь Христа, чтобы нам увидеть, что Он сделал, понять этот вообще вес, который Он выдержал, чтобы этот вес, это давление, которое Он пережил, показало нам красоту Его любви, и чтобы Он стал драгоценен для нашего сердца. Все религии предлагают совсем другой способ достижения спасения. Только библейское христианство говорит, ничего наша праведность, ничего наша религия нам не даст. Библия убивает нас сначала. Евангелие, добрая весть приходит и приносит нам злую весть. Не злую, а добрую весть на самом деле, но очень тяжелую весть. Оно говорит, с тобой все кончено, ты к Богу не приблизишься. Не надейся на это. Ты позоришь, ты богохульствуешь, когда ты думаешь, что ты придешь к Богу и ты решишь свою проблему своего бунта против Бога. Ты думаешь, Бог такой, как ты? И Он закроет глаза и по блату тебя пропустит, и закроет глаза на мерзость твоего греха? Никогда этому не быть. Бог святой, и Он чистый, и Он праведный, и Он никогда не замарается в твои грехи, чтобы закрыть на них глаза и сказать, ничего, Он не сделал, Он никого не убил, не ограбил, пускай входит. Нет. Библия говорит, никто не приблизится к святости Божьей, своей святостью, своей праведностью, но только с помощью святости Иисуса Христа. когда мы преклоняемся перед Христом, когда мы благоговеем перед Ним, когда мы признаем, что Он был заместительной жертвой, Он на Голгофе пережил мой ад, Он был наказан, всю вечное наказание мое Он уже взял на Себя, и Он надел на Себя мою греховную одежду, и когда я верю и преклоняюсь и признаю Его моим Господом, Он засчитывает мне свою святость. С этой святостью я могу прийти к Богу. Но я не войду туда с таким отношением, мы разберемся с Богом, как многие люди говорят. Мы решим эту проблему. У меня вообще все нормально, я грехов больших не сделал. Нет, человек с праведностью, которая подарена от Христа, придет, склонив свою голову. Благоговение от того, что Христос подарил ему. И может быть в некотором страхе от того, что я-то греховен. Но в уповании на то, что жертва Христа была за меня. Это та польза, которую мы обретаем. Нам нужен Христос. Нам нужен Он. Более того, глубина Евангелия, если это продолжать, те, которые уже обрели спасение, они нуждаются в Евангелии. Они нуждаются увидеть вот эту тяжесть и этот вес, который совершил, что сделал Христос. Мы нуждаемся, чтобы совершать хлебопреломление достойно, чтобы дорожить Христом. Евангелие постоянно должно проповедоваться. Христос постоянно должен быть в центре нашей жизни. Он нам нужен. Поэтому это для нас польза распространять спасение евангельское в своей душе и в своей жизни. Второй момент, точнее уже третий для нас. Третья польза. Когда мы познаем Иисуса Христа, мы обретаем счастье и довольство нашей души. Кстати, эти пункты, которые я выставил, я не выставил в какой-то особенной приоритетности. Они все достаточно важны для кого-то сегодня, важнее один, для кого-то другой. Итак, когда мы познаем Христа, мы обретаем счастье и довольство души. Обрести счастье или удовлетворенность для нашей души, или довольство души, или радость в нашей душе, или блаженство, о котором Иисус очень много проповедовал в Нагорной проповеди, блаженство для нашей души, это является одним из главных устремлений человека. Мы сегодня проснулись, и мы стремились к этому. Мы, может быть, не думали даже об этом, но мы стремились к этому. Это то, для чего люди воспитывают детей своих. Эти дети ходят в садик, потом идут в университет. Они это делают, потому что они хотят прожить хорошую жизнь. Может быть, они, конечно, не ставят равно между университет, равно счастье. Может быть, даже слово «счастье» слишком такое, ну, такое кажется, часто есть неправильное представление о нем, как просто постоянное эмоциональное такое радостное возбуждение. Поэтому я добавил другие слова, как удовлетворенность, радость, блаженство. Но на самом деле, идя в университет, идя на работу, просыпаясь и кушая, или как-то ночью укрываясь потеплее, мы стремимся к определенной удовлетворенности для нашей души. Это то, как мы, в чем мы нуждаемся. Мы сотворены, нам тяжело, когда нашей душе чего-то недостает. И мы постоянно находимся в таком напряженном, достаточно устремленном таком движении к тому, чтобы обрести это удовлетворение. Это нормально, мы так сотворены. Это одна из главнейших целей. Может быть, главная цель человечества. У разного счастья с разным ассоциируется. Кто-то в одном пытается его найти, кто-то в другом. Это один из самых главных движущих факторов вообще нашей жизни. Особенно, когда человек Бога не знает. Это единственный, наверное, фактор. Он то и в церковь придет, не ко Христу, но в церковь, чтобы ему легче на душе стало. Он стремится к этому удовлетворению. И это отчасти вполне нормально, хотя иногда это стремление становится как идолом, как богом, и человек ради того, чтобы ему было хорошо, он идет по трупам, он раздражается, он гневается, он нападает, он борется, он пытается все сделать, чтобы никто не помешал ему, он всячески борется за это. Это то, что есть в нас. И поэтому, из-за того, что это стремление сердец человеческих, поэтому вы можете увидеть много разных теорий, где счастье. То есть, как обрести счастье. Кто-то скажет, счастье в детях, кто-то скажет, в браке. Ну, это ты просто мало в браке прожил. Ты как бы успокоишься, и потом ты поймешь, в детях счастье. Кто-то уже скажет, во внуках, что дети выросли, разочаровали меня. Я думал-то, они вот так будут со мной лучшими друзьями, они что-то там куда-то уехали. И еще свою жизнь связали с кем-то, более как-то по-своему близко, там, чем со мной. Кто-то ищет счастье в деньгах, кто-то ищет счастье в безопасности, кто-то ищет счастье в романтике. Ну, несчетное количество вариантов есть в этом мире, потому что люди стремятся к этому. И точно так же существует такое же количество разочарований. Когда вот это стремление к какому-то счастью предавало человека. Мы все с вами испытали много разочарований. Может быть, сейчас мы бы не могли точно перечислить их, там, 100 штук, да, например. Но мы были разочарованы много раз. Мы думали, что родители будут нам в детстве угождать, когда мы хотим 8-ю конфету, а они не дали. Мы думали, что если есть мороженое, или если быть продавцом мороженого, я в детстве думал, это самая лучшая работа. Потому что я думал, что можно есть мороженое. А сегодня я его просто не очень-то хочу есть, оно мне неинтересно уже. То есть это такие простые вещи и были очень болезненные вещи в нашей жизни. Когда мы ожидали какого-то счастья от чего-то и были разочарованы. Может быть, сейчас вообще состояние нашей страны нас очень разочаровывает и подводит. Какие-то лидеры политические и так далее. И это еще будет продолжаться. Какие бы лидеры политические ни стали. То есть разочарования бывают маленькие, а бывают катастрофические для нашей жизни. Мы хотели найти счастье, и мы катастрофически разочаровались. Буквально в жизни некоторых людей происходит катастрофа. Серьезнейший сдвиг вообще в душе и в том, как жизнь распространяет, но дальше продолжается из-за вот этого разочарования. Человек не нашел вот этого лучшего будущего в том, в чем он хотел найти. Мы все испытали и испытываем, и, к сожалению, будем испытывать глубокие разочарования, когда мы пытаемся очаровываться чем-то, кроме Христа, и найти там счастье. Некоторые разочарования некоторых людей доводят до убийства самого себя. Люди говорят, если я не могу получить вот это счастье, мне тогда жизнь вообще не нужна. Для меня счастьем является остановить мое существование. Постоянные разочарования. Человек, убивая себя, стремится к счастью. Может, конечно, он так не скажет, но точно он убегает от несчастья и убегает туда, куда он думает, где меньше его. И надеется, что... И, конечно, это грех убивать себя. Но Библия говорит, что настоящее счастье или настоящее наслаждение наша душа обретает в отношениях со Христом. Когда она начинает наслаждаться драгоценностью Христа. Когда она видит Его уникальность. И, кстати говоря, Бог по Своей милости дает нам испытать разочарование. И по Своей милости позволяет нам сделать то, к чему мы страстно стремимся. Он убирает какую-то свою ограду, свою защиту, и мы делаем то, что хотим, наступаем на эти грабли в очередной раз, они бьют нам по лбу, может быть, рассекают нам этот лоб, и кровь течет по нашему лицу, нам очень-очень больно. И Бог милостиво может давать нам такие вещи, просто чтобы мы поняли, что нет счастья без Него. И эта боль тоже благословение может быть от Бога, если мы направляемся после этого ко Христу. Наслаждение личностью Христа, Его драгоценностью приводит блаженство в нашу душу. Защищенность, стабильность, действительно радость. Это то, что происходит. Это то, в чем мы нуждаемся. И это то, что не так просто нам дается. И это то, что не все, может быть, не то, что не все испытали, не все христиане, истинно рожденные свыше, но точно немногие испытали этого достаточно. Так, чтобы это как переполняло их жизнь. Так, чтобы это характеризовало их. Когда ты встречаешься с человеком, ты можешь сказать, человек счастливый. Ну, удовлетворенный, у него есть довольство, у него есть вот эта вот глубина радости в сердце, и она не от того, что ему повысили зарплату, не от того, что он что-то получил, не от того, что его комфорт защитили, и вдруг как бы какая-то опасность его миновала. Это, конечно, нас радует, мы люди, но глубина его радости намного глубже и намного стабильнее, поэтому даже если его лишили безопасности, он имеет эту радость. Наша душа постоянно кричит: «Мне нужен Господь». Мы часто своей душе закрываем рот и говорим: тебе не Господь нужен. Господь там далеко, и это трудно, нужно прочитать 3 страницы, а может быть, нужно месяц читать, по 3 страницы каждый день и молиться, и петь, и искать Бога. Это слишком тяжело. А вот здесь вот сериал, ты включаешь, и никакой ответственности, никаких к тебе претензий. Ты просто это берешь, и все. Или если ты заработал, или если ты что-то там сделал дома руками. Но наша душа кричит, мне нужен Христос, а мы закрываем ей рот. Матфей, евангелист Матфей, в 13 главе 44 стиха описывает, что Иисус говорил. Конечно, Иисус много об этом говорил, например, Нагорная проповедь. Когда Иисус говорит, блажен такой-то человек, блажен такой-то человек, блаженны чистые сердцем, и они Бога узрят. Но здесь Иисус говорит о Царстве Небесном, и сутью Царства Небесного есть Царь, и это Царь Иисус Христос, поэтому связано со Христом. И вот что Он говорит. Матфея 13, 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу». То есть это, видите, это, Он не смотрит на отношения с Богом как на скучную, мрачную, религиозную обязанность, когда ничего нельзя, что есть замечательное, вкусное и радостное. Когда одни сплошные ограничения. Он не говорит, он говорит, Царство Небесное или жить, быть царем, жить под его царствованием, это сокровище обрести для своей души. Это действительно ценность, это драгоценно. И он говорит, это сокровище подобно вот такому, которое сокровищу скрытому на поле, которое закопано где-то на каком-то участке поля, которое, найдя человек, то есть какой-то человек случайно или целенаправленно много лет жизни посвятил, и он нашел это сокровище, но это поле кому-то принадлежит, и написано, что этот человек утаил это, он боялся потерять это сокровище, что кто-то другой завладеет им, он скрыл эту информацию, и от радости о нем, вот это сокровище производит эффект в его душе, он радуется о нем, он пытается скрыть эту радость, он ведет себя странно, потому что он как ребенок, который пытается скрыть свою радость, чтобы другие не овладели ею, он скрывает ее, но радуется, эта радость переливается через него. И от радости о нем, об этом сокровище, он идет и продает все в своей жизни. Все, что имел, он идет и берет это, продает. Может быть, в этот момент, когда он это продает, это поле уже покупают. Он идет на риск, это тяжело, это страшно, это дорогие вещи, которые он продает. Там пот его, там его кровь, там удивительные моменты его жизни с этим связаны, там его, может быть, воспоминания, там его что-то такое очень дорогое для него. Но он все это продает, и он не думает, что он безумец, потому что он в этот момент радуется о том сокровище больше, чем о всем, что имеет. И поэтому Иисус говорит, вот что такое Царство Божие, вот что такое быть рядом со Христом, вот какое блаженство. Такое блаженство, что человек готов отказываться от очень хороших даже вещей, и уж точно от греховных. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. И он приводит еще другой пример или другую притчу. Еще, подобно Царство Небесное купцу, то есть человек, бизнесмену на наш современный язык, который торгует, который ищет хороших жемчужин. Это его честь, это его дело, его жизни, он хочет найти лучшую из жемчужины. И написано, который, найдя одну драгоценную жемчужину, или, может быть, самую драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. И обладает этой радостью. Вот это ценность Иисуса Христа для нашей души. Вот это то, что приносит Царство Божье. И в центре Царства Божьего не то, что там не будет болезней, а то, что там будет Иисус Христос, очевидный, видимый. Он здесь сейчас. Он рядом с каждым с нашим сердцем. И Он стучит в это сердце, Он говорит с нами через этот текст. Но там, в небесах, мы увидим Его. И это будет самая большая радость. Псалмопевец в 72-м псалме, в 25-м стихе, он выразил это вот обожание Богом, и он говорит, кто мне на небе? Когда я буду на небе, что мне то, что там не будет слез и не будет страданий? Да, слава Богу за это, Бог это дает там. Но кто мне на небе, кроме тебя? И с тобою ничего не хочу на земле. Когда мое сердце наполняется отношениями с тобой, когда мое сердце получает тебя, когда я с тобою, то мое сердце перестает быть в состоянии, мне чего-то не хватает. У меня все есть, но я недоволен. Я себя чувствую несчастным, у меня забирали, у меня вот это вот забрали, у меня есть угроза, что я вот это вот потеряю, или я это не приобрету, как вот другие. Мое сердце мучается от того, что чего-то не достает, и я кому-то завидую, и с кем-то сражаюсь, и против кого-то восстаю, чтобы он это не забрал. Нет, это уходит. С тобой ничего не хочу на земле, я вполне доволен. И поэтому всем, что я имею в жизни, я это имею. И, может быть, больше, чем раньше имею. Я этим пользуюсь, но я не живу ради этого. Я понимаю, это привлекает мое внимание. Это говорит мне, что счастье для твоей души в этом, в твоих достижениях, в твоей семье, в твоем бизнесе, в чем угодно. В покое, чтобы тебя никто не трогал. Но я отрекаюсь и отрекаюсь и отрекаюсь от этого идола, который уже завладел моим сердцем, и говорю, мне Христа достаточно. Итак, нам нужно познавать Иисуса Христа, потому что это довольство и счастье нашей души. Нет другого места, где мы можем быть довольны. Простая очень истина, мы ее, наверное, уже все знаем, но нам нужно, чтобы она опять и опять пробивалась в наше сердце, потому что мы опять и опять верим, что для нас счастье – это когда с нами правильно поступают, мы получаем то, что хотим, мы не унижены, там, не оскорблены или имеем больше и больше того, того, того. Мы обманываемся постоянно. Поэтому, смотря в жизнь Иисуса Христа, в каждый отрывок мы будем задаваться таким вопросом, как этот отрывок нам показывает Иисуса Христа. Как это открывает нам Христа, драгоценность Христа? И как это учит нас, что мне нужен Христос больше всего на свете? Заберите всю мою жизнь, только дайте мне Христа. Мы посмотрим так на Евангелие. Четвертое, что дает, какую пользу приносит нам изучение жизни Христа, это защищенность нашего сердца в периоды тяжелых атак. На наше сердце, и мы слышали песню, да, что мы на войне, идет битва. Идет духовная битва за нашу душу, за наше сердце. Атаки обрушиваются на нашу жизнь, вполне материальные разные. И наше сердце чувствует себя незащищенным. Они обо мне подумают то-то. Я не хочу приходить, потому что кто-то бывает в церковь давно не ходит, и потом не может никак прийти, что все же на меня посмотрят, а чего ты не был столько? И это как неловко, унизительно. Сложно, это обличительно, когда они на меня, может, они не то думали, они говорят, привет, а на самом деле они думают, что я из-за этого, там, вот я не ходил столько там. Или какие-то другие вещи, мы зависим от мнения людей, мы боимся их перемены мнения, мы боимся потери каких-то финансов, мы боимся потери своих близких. Чем больше у меня есть дети, тем больше страх потерять их у меня растет. Я больше их люблю, и я поэтому больше чувствую, как и мне, и то же самое к жене моей относится, и к другим родственникам. Ну, дети особенно, их не было, и они вот как-то появились, и они появились не... Моя жена как бы у меня появилась, когда я увидел ее, и она мне понравилась, и я ее полюбил, она еще ничего об этом не знала. И тогда начались отношения. А с детьми не так, они просто появились. Я их не любил так романтично или еще как-то. Другие любят, слава Богу, у меня так не было. Но моя любовь к ним растет постоянно, и параллельно растет страх, что я их потеряю, что они... какую-то боль испытает в своей жизни, какие-то страдания. И можно сражаться за них, чтобы только я не потерял детей. Можно греховно сражаться. Итак, наше сердце атакуется разнообразно, когда нас предают, когда нас унижают, когда нас не уважают, когда мы испытываем несправедливое обращение с собой, когда нам что-то угрожает, когда мы теряем защищенность и безопасность касательно будущего, когда это будущее туманно, когда прошлое болезненно, и оно ранит нас, и мы боимся заглянуть туда, когда мы болеем, когда мы стареем, когда недостаточно финансов, когда мы недостаточно успешны в жизни, мы себя чувствуем, это все как вызовы, мы не защищены, когда мы близки к смерти, когда умирают близкие, когда проблемы на работе, когда мы теряем работу, когда мы не можем найти работу. Во всех этих случаях защищенность нашего сердца исходит от Христа, не от обстоятельств. Она исходит от Христа, если мы достаточно познали Его и полюбили Его. Тогда наше сердце защищено. Оно говорит, я со Христом пройду что угодно. Забирайте. Мне больно, я буду плакать, я поплачу, но я пройду через это. Господь моя крепость. Он моя защита, Он скала, на которой я твердо стою. Ни одна волна сюда не добьет. Ни одна волна, может быть, она окатит меня брызгами своими, я буду стоять мокрый, но я буду стоять со Христом. Может быть, я продрогну, но я буду стоять со Христом. Я все преодолею, Христа достаточно. Филиппийцам, апостол Павел в послании филиппийцам об этом говорит. Он описывает в первой главе очень тяжелую ситуацию в жизни апостола, в своей жизни. Апостол Павел описывает, он был в заключении, в тюрьме, он не знал своего будущего. Более того, его начали предавать братья из церкви. Они начали проповедовать об Иисусе Христе, но делать это для того, чтобы Павла так и не выпустили из тюрьмы. С 18 стиха Павел выше описал все эти страдания, а потом он говорит, ну что до того, ну и что из этого? Это мои обстоятельства, я уже много чего перетерпел, мне уже принесли боль, и мое будущее мне неизвестно. Он говорит, ну что до того, какой я вывод из этого делаю? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, притворно это, чтобы навредить мне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Вы не заберете моей радости, мое сердце защищено, оно крепко. Почему? От чего исходит эта радость? Ибо знаю, что это послужит мне во спасение. О каком спасении он здесь говорит, это очень важный вопрос. Речь не идет о спасении из тюрьмы. Речь не идет о спасении просто физическом. Для него погибелью является не остаться в тюрьме и умереть в тюрьме. И спасением, соответственно, в данном тексте он не говорит «выйти из тюрьмы, это мое спасение, это то, чего жаждет моя душа». Нет. Он говорит о другом спасении. Он говорит, я знаю, я радуюсь, потому что я знаю, что это мне послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей у меня есть твердая уверенность, что я ни в чем посрамлен не буду. Что же для него посрамление, что о нем будут плохо люди говорить, что он будет признан врагом государства, сектантом, что он будет признан придерживающимся странной, какой-то мерзкой иудейской религии, которая очень несвойственна той территории, на которой он находится. Нет, не это было для него посрамлением. Он говорит, я останусь в чести, я уверен, и я буду спасен, я уверен. Что для него спасение и честь? И вот он дальше об этом говорит. Но при всяком дерзновении, то есть при каждом моем действии, поступке, таком дерзновенном, уверенном, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос. Вот мое спасение. Он говорит, что из этого? Да, у меня страдания, да, я не защищен, но я не лишаюсь радости, и вы не лишите меня радости, потому что я буду спасен, потому что я останусь в чести. Вот что мое спасение, если Христос возвеличится. Неважно, какая цена моей жизни, Христос возвеличится, Он засияет в своей славе, через мои поступки, через мою стойкость, через мою смерть, через последние минуты моей жизни, через какие-то продолжающиеся страдания, и тем более уж через нормальную жизнь, если я увижу славу Христа больше, для меня это спасение для моей души. Заберите все, это все для меня погибели, если я не вижу славы Иисуса Христа. Мое сердце мечется, оно не защищено, оно слепо, оно носится из стороны в сторону, оно разбивается один и другой угол, как слепец, который не видит, куда идти. Когда я не вижу Христа, но когда я вижу Христа, это мое спасение. И это честь моя. Говорите обо мне все, что хотите, но если через мою жизнь прославляется Христос, это моя честь. Я могу быть в позоре перед всем этим миром. Я могу быть унижен, я могу быть непонят, я могу быть отвержен, я могу быть в меньшинстве. Но если я переживаю это стойко, если мое сердце защищено Богом, и я вижу, как Его слава является, то и вы не лишите меня радости. Мое сердце успокоено Христом, оно в безопасности от Христа. В теле моем жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос. И смерть приобретение, победа, выгода, потому что Христа увижу. Познание Иисуса Христа дает защищенность нашему сердцу. Мы проходим очень опасные периоды своей жизни, очень, очень угрожающие, и мы можем проходить спокойно. Конечно, не как фанатики, которые бездумные просто. И просто что-то себе вдолбили, они идут, и они не защищены. Они как раз самые боящиеся люди, которые засовывают голову в песок, в свой фанатизм, в свое сектантство, в свою какую-то веру. Это может быть что угодно, где угодно, в любой религии, в любой ветке христианства. Нет, речь идет о настоящих живых людях, которые переживают, но они познают Христа, видят Его славу, и их сердце защищено. Для удовлетворенности души Христа всегда достаточно. Главное только знать Иисуса Христа настолько, чтобы ценить Его выше всего на свете. любить его. Пятое. Пятая польза, которую мы можем получить, это решение проблемы, которая часто у нас есть, проблема неспособности измениться. Мы с вами сталкиваемся с этим. Мы знаем, что нужно сделать, и у нас это не получается. Более того, мы, бывает, принимаем решение в очередной раз, и потом стараемся там, с понедельника или с сегодняшнего дня, с воскресенья, потом все возвращается на круги своя, и у нас не выходит. Мы, бывает, отчаиваемся, и мы потом говорим, я вообще не хочу никаких решений принимать, хотя Библия призывает принимать решения. Я вообще не хочу никаких решений принимать, потому что все равно они к одному и тому же приводят, я не могу измениться. Когда наступает момент выбора на какой-то развилке, одна дорога последовать за Христом, а вторая дорога последовать по пути более легкому, более выгодному для меня на данный момент, более комфортному, более привлекательному, я не могу выбрать Христа, потому что у меня не получается это. Почему так? Потому что Христос недостаточно привлекателен в этот момент. Грех, ну, может быть, иногда это как бы даже не такой очевидный грех. Иногда это просто пассивность, лень. Как бы я ничего же вроде бы плохого не делаю, я хорошего просто не делаю. Я не устремляюсь за Христом. А иногда это очень конкретный, очень ясный грех. Мы понимаем его разрушительность для нашей души. Но в данный момент, когда на нас давят тяжелые обстоятельства, и мы хотим получить облегчение, мы хотим решение своих проблем, путь, который предлагает нам быстрое решение своих проблем, наших проблем, он более привлекателен для нас, и мы делаем решение в пользу греха. В нашем сердце как весы есть. И то, что весит больше, как эта чаша опускается вниз, и она вытесняет из нашего сердца то, что весит для нас меньше. И когда вот это успокоение, или вот этот комфорт, или это достижение для нас весит больше, чем послушание Христу, и мы готовы здесь обмануть ради того, чтобы это достичь, то это вытесняет Христа из нашего сердца. Это вытесняет наше желание следовать за Христом. Мы в воскресенье так хотели следовать за Ним. После конференции или после книги наше сердце так горело. Когда мы слушали эти песни или когда мы молились, мое сердце так горело желанием угождать Христу. И вот наступает этот момент взвешивания, и что-то для меня весит на самом деле больше, чем Он, и мое желание Христу улетучивается из моей души. Я только долгом пытаюсь туда двигаться, и у меня не хватает сил. Мы опять и опять ходим по кругу, мы хотим измениться, и не получается. Некоторые люди настолько разочаровываются в своих попытках измениться, что они говорят, они вообще опускают руки. Они говорят, ну какой смысл мне вообще стараться? Все от Бога. Если Бог хочет, Он меня изменит. Это благодать. Бог по благодати изменяет. Он суверенный. Что я? Я пешка, я ничего не могу. Если Он хочет, пусть сделает. Я буду просто, ну, идти как мне удобно, по наитию, как пойдет там. Если Бог хочет, пусть Он меня изменяет. Люди очень много бывают разочарованы. Или они просто стандарт снижают. Не могу дотянуться до Божьих стандартов. Поэтому ну, это такой юношеский задор у меня был. Это такой, ну это как-то нереально вообще это все. Нужно верить в Бога, но без фанатизма. Поэтому стандарт чуть пониже. Ничего страшного, если я буду вот в таком приблизительно состоянии. Это очень болезненно, это тяжело, если мы слышим проповедь, которая говорит о все-таки другой жизни, что стандарт не здесь, что за Христом нужно идти выше. Это может ранить нас. Или мы, может быть, даже воспитываем в себе такую черствость нашей совести, нашей души к этим всем воззваниям. Мы к ним привыкаем, они мало что для нас уже значат. У нас уже как бы мозоль на том месте. Мы уже столько раз это слышали, столько раз не изменяли, что мы просто не хотим этого всего. Хотим просто покоя, не трогайте меня. Так вот, когда мы познаем Христа, это помогает нам измениться. Христос начинает для нас в нашем сердце весить больше, чем грех, больше, чем пассивность, и Он вытесняет из нашей души это. На распутье очередном, когда нам очень трудно, наша плоть, конечно, тянет нас на путь греха, но мы смотрим на путь Христа, мы вглядываемся туда, что там дальше, на несколько шагов вперед, и мы видим, как там восходит заря. Там сияет Божья слава, там сияет безопасность от Христа, там сияет счастье от Христа, там сияет сам Господь, с которым мы можем иметь близкие отношения, и это помогает нам сделать правильный выбор. Поэтому нужно познавать Христа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 и 18 стихи это описывают. 2 Коринфянам 3, 17-18. Господь есть Дух. Это значит, Он близко с каждым из нас. Мы Его не видим, Он не в физическом теле сейчас, но Он духовен, и Он может коснуться каждого из нас и в глубине нашей души с нами разговаривать, касаться. А где Дух Господень, там свобода. Бог, воздействуя на нас, ведет нас к свободе. Все Его заповеди – это ключи к освобождению из рабства. Любое подчинение, даже болезненное, любой заповеди – это выход вверх, а не вниз. Это выход на свободу, это парящий полет, а не закрепощение. Дух Господень ведет нас к свободе. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, то есть очень близко, как смотря в зеркало, взирая на славу Господню, на славу Иисуса Христа, преображаемся, изменяемся. Вдруг этот цикл ломается, и мы не возвращаемся опять на круги своя, где мы не изменились. Вдруг происходит перелом, и мы изменились. Христос, мы узрели Его славу намного больше, Он стал для нас более дорогим, более близким, более наши отношения с Ним стали, ну, менее, что ли, религиозными. Он стал для нас более живым, более ясным, более близким, более лучшим другом. И нам трудно уже оскорбить Его, нам сложнее пойти против Него, нам сложнее доверять себе, а не Ему. Мы понимаем, это оскорбляет Его, мы видим Его славу, мы видим красоту Его характера, мы видим Его милосердие, мы видим Его заботу, и мы видим, что всякое слово, всякая заповедь, которая записана в Писании, вот каким Господом сказано. И поэтому в момент, когда грех меня манит и обещает мне несметные горы какого-то удовольствия, то я могу повернуть и последовать за Христом. Я увидел Его славу. Мы преображаемся в тот же образ, в образ Иисуса Христа, от славы в славу, как от Господня Духа. От славы в славу мы больше и больше уподобляемся Христу. Итак, познание Христа дает решение проблем, проблемы неспособности измениться. Шестое. Познание Христа дает нам близость отношений с Богом. Взращивает нашу любовь к Нему. Он перестает быть для нас чужой личностью. Он перестает для нас тем, кто далеко от нас. Он перестает быть для нас тем, кто за дверью, с кем мы через дверь разговариваем. Он становится для нас ближе, чем лучший из друзей. Он становится для нас ближе и дороже. И поэтому мы любим Его больше, чем самых близких своих родственников. Мы видим Его славу, и эта слава затмевает, если так можно сказать, славу наших родных, наших друзей, с их любовью, с их таким добрым отношением к нам, с их, может быть, историей, как наши родители целую историю жертвенных подвигов совершили в нашу сторону, когда о нас заботились. Когда мы смотрим на Христа, мы видим, эта история Христа по отношению к нам затмевает даже родителей. Не знаю, что мы их меньше любим. Мы на самом деле их будем больше любить, если любим больше Христа. Но Он становится для нас близким. Решается проблема нашего одиночества. Решается проблема нашего разочарования, когда мы в людях искали вот эту глубокую, интимную близость, преданность. Мы постоянно разочаровываемся. Мужья в женах, жены в мужьях, родители в детях, дети в родителях, бабушка в дедушках. Мы постоянно разочаровываемся. Мы замечаем, люди такие несовершенные. Моя душа нуждается в большем, а люди не могут мне это дать. И это одиночество. И эта проблема решается, когда мы познаем Христа, какой Он, и мы видим, как Он здесь, Он рядом. Господь здесь, рядом с нами. Вопрос только в том, чтобы увидеть это через истину Писания. Когда мы читаем Евангелие, когда мы смотрим на Христа, Он становится ближе для нашей души, становится роднее. Это колоссальное наслаждение. Это лучшее из удовольствий, которое мы можем испытывать. Это очень глубоко. Луки, 7 глава, с 36 стиха, удивительная история, описывающая результат женщина Мария, сестра Марфы, сестра Лазаря. Она увидела Христа, она была грешницей, возможно, она была проституткой, Я это неубедительно говорю, но возможно. Некоторые из фарисеев просили его, Иисуса Христа, вкусить с ним, некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег, и вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. Это очень драгоценная такой парфум, то есть драгоценная, с очень приятным запахом такая масть. И став позади у ног его, когда он возлежал у стола, она начала плакать и начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. То есть она склонилась, она плакала над его ногами, капли слез капали на его ноги, она считала это недостойным, она начинала вытирать эти слезы. Она целовала ноги его, которые были в пыли, в грязи в палестинской, потому что они омыли ноги Иисусу Христу, когда он зашел в этот дом. Она целовала ноги его, и она мазала миром. Видя это, правоверный такой, очень правильный фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, он подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Это мерзость. Обратившись к нему, Иисус был Богом, услышал его мысли. Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель, лицемерие, которое он проявляет. Иисус сказал, у одного заимодавца, тот, который давал взаймы, было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, долг выплатить обратно, он простил обоим, кто должен был 500 и кто должен был 50. Скажи же, который из них более возлюбит его, более будет ему благодарен, более будет дорожить этим человеком и уважать его и любить его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Конечно, это очевидно. Это для этого человека, тот, кто давал взаймы, сделал больше подвиг любви, более яркое такое проявление он сделал к этому человеку, проявление этой любви. Конечно, ответная любовь будет больше. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись или повернувшись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал», что очень обычно в той культуре было. «Ты не проявил никакого ко мне особенного уважения. Смотри на эту женщину. Ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, то есть ты не поцеловал меня, как принято у иудеев приветствоваться, а она с тех пор, как я пришел, смотри на нее, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Эта женщина испытала колоссальную близость со Христом. Она увидела в Христе что-то, что внушило ей уверенность. К фарисеям бы она не пошла, а к этому пошла, склонилась. И она пожертвовала достаточно богатым этим миром для Иисуса Христа, чтобы оказать ему честь. И она была столь близка с ним. Вспомните, что эта Мария потом делала. Когда он пришел в ее дом, Марфа заботилась о большом угощении, чтобы слишком большом, чтобы впечатлить Иисуса Христа. Мария не смогла помогать Марфе, хотя видела, что та раздражается. Она села у ног Иисуса Христа и слушала, что Он говорит. Она хотела испытать эту близость. Когда мы познаем, какой Христос, мы понимаем, что Он нам очень много простил. И мы начинаем любить Его в ответ. И мы испытываем эту близость с Ним. Нет никого дороже. Нет никого ближе. Никакая личность на земле не даст нам большую близость. Если мы не испытывали этого со Христом, мы обделены. Мы бедны. если наибольшая близость, наибольший восторг отношений мы испытали с нашими родителями, с возлюбленным, с детьми, с другом своим, значит, мы еще слишком мало знаем Христа. Мы обделены, мы еще это сокровище не получили, оно нам очень нужно. Наша душа взывает: «Мне нужен Христос». Еще очень много всего, что, какую пользу приносит нам Христос. Седьмое, Он трансформирует наш характер. Когда мы познаем Его, ценности нашего сердца, цели нашего сердца, мотивы нашего сердца, наш образ мышления меняется, наши привычки меняются, наши решения, поступки, само поведение, меняется вся наша жизнь, трансформируется характер. Мы можем сказать: таким уж я уродился, но встретившись со Христом, мы скажем: я переродился, я изменен. Восьмое. Мы можем сиять Иисусом Христом в обществе. Мы можем влиять на общество. Мы живем по-другому. Мы по-другому поступаем. Это то, что описано в Матфея, в 5 главе, где написано: «Блажены те, которые страдают за Христа». И потом написано, что люди, которые увидят, написано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вы будете так радикально, необычно поступать, что люди, видя вас, они будут прославлять Отца Небесного. Особенно в страданиях это ярко сияет. Мать Тереза говорила так: «Не мешайте людям увидеть Иисуса Христа в вас». Пусть Он сияет, другими словами. Они должны это видеть. Им не нужна религия, никому не нужна религия. Никому не нужна религия. Религия нужна мертвецам духовным, живым сердцам или людям, которые стремятся к жизни. Не нужна религия. Им не нужно просто попасть в какое-то что-то там правильное. Им нужны живые отношения со Христом. Вчера я слышал, как Винницкая церковь центральная принимает у себя там в общежитии своего колледжа мусульман, которые убегают из Крыма, татар, которые там живут. И, конечно, им очень трудно что-то проповедовать, но как-то они там пытаются что-то светить. И эти мусульмане говорят: мы никогда не видели таких христиан. Если вы были в Крыму, мы вас никогда не приняли. Но мы видим здесь христианство совсем другое. Мы встречались с христианством постоянно. Мы в христианской стране, между прочим, живем, в меньшинстве мусульманском. И то, что мы видели в этом христианстве, никогда нас не удивляло. Удивляю то, что мы увидели здесь. Не мешайте людям видеть Иисуса Христа в вас. Пусть видят, как вы молитесь. Пусть видят, как вы ведете чистую жизнь. Пусть видят вашу семью. Пусть видят, какой мир царит в вашей семье. Тогда вы сможете смело взглянуть им в глаза и сказать: вот путь. Слова будут рождены вашей жизнью. Слова родятся из вашего опыта. Слова Божьи будут подтверждены вашей жизнью. Девятая польза. Мы обретем ревность в благовествовании людям о Христе. Мы будем ревновать. Почему? Потому что мы будем видеть, что во тьме непочтение и пренебрежение Христом должна засиять Его слава. Мы будем любить Иисуса Христа даже больше, чем мы любим погибающих людей. И мы будем жаждать, чтобы там сияла слава Иисуса Христа. В доме моих соседей должен сиять Иисус Христос. В квартире моих соседей должен сиять Христос. Там нет Его славы. И Он там не почитается как должен, там должно быть больше Его славы. Это будет давать нам ревность благовестии людям. И мы слышали об этом неделю назад, когда вспоминали, как ученики проповедовали Иисуса Христа, и им запрещали. А они говорят: мы не можем не говорить. Мы не можем не говорить об Иисусе Христе. Десятое – это обретение мудрости. Когда мы будем вглядываться в Иисуса Христа, это самый мудрейший человек, который жил на земле. Он Бог, и Он был человеком, и Он учил. Мы будем мудрыми. Мы будем принимать мудрые решения. Мы перестанем глупости делать, которые потом последствия пожинаем и пожинаем. Будем выбирать мудрую работу. Мы будем выбирать сотрудничество с правильными людьми. Мы будем мудро делать поступки в отношениях с ближними своими. Мы будем мудро тратить свое свободное время. Мы будем заводить мудрое хобби. Мы будем мудро много-много всего делать очень мудро, потому что мы будем сидеть у ног мудреца. И этот мудрец Иисус Христос. Одиннадцатое. Мы будем понимать суть успешного служения. Когда мы проживем вместе со Христом через эти Евангелия, мы увидим, как Он служил. Мы научимся у Него, как созидать церковь и как созидать души неверующих людей, неспасенных людей. И двенадцатое. Для тех, кто в депрессивном состоянии, они смогут найти выход из этого состояния. Они смогут найти причину для радости, причину для того, чтобы чего-то желать. они смогут последовать за Христом. Потому что депрессия наступает тогда, когда человек не получает чего-то, что он очень жаждет. Он настолько чего-то жаждет, что он говорит: «Я больше ничего не хочу». Но на самом деле, если он будет жаждать Христа, то тогда все становится на свои места. Иисус Христос выводит нас из тьмы депрессивного состояния. И, конечно, много текстов об этом говорят. И сейчас я хочу предложить нам завершить наше вот это вот размышление, это исследование, чтобы мы могли помолиться, чтобы мы могли посвятить себя. Я второй раз, я еще раз призываю вас. Я понимаю, это непросто, поэтому я понимаю, это непросто. Но я призываю вас: посвятите себя благоговейному, очень трепетному и очень усердному такому труду познания Иисуса Христа. Отдайте себя на этот путь. Нет лучшего пути на земле, нет лучшего времени, чем то, которое можем провести у ног Иисуса Христа. Это нас изменяет. Как ученики, помните, смотрели на них и говорили: люди не книжные, как они могут так говорить, однако узнавали, что они были со Христом. Были другого качества люди. Поэтому давайте посвятим себя, давайте посвятим тому, чтобы как минимум прослушать все проповеди, которые будут по этой серии. Если вы будете отсутствовать, возьмите, прослушайте. Если нужно, переслушайте. Посвятите себя прочесть некоторые книги на эту тему. Я порекомендую какие-то есть, которые я не порекомендую. Книги, которые будут приводить к личности Христа. Посвятите себя молиться Богу, чтобы познавать Христа. Чтобы говорить об Иисусе Христе. Чтобы, когда заканчивается богослужение, говорить: что тебе, как, что твоя душа. Не как у тебя дела, что твоя душа, как у тебя со Христом. Какие у тебя отношения? Это должен быть нормальный христианский вопрос. Какие у тебя отношения со Христом сейчас? Тяжелые, плохие? Я буду молиться за тебя. Я знаю, это трудно. Я знаю, это случается, это происходит. Хорошие, слава Богу, заражай нас своей радостью. Посвятите себя тому, чтобы благоговейно искать красоты Иисуса Христа. Господь Иисус Христос, Ты здесь с нами сейчас. Это просто невероятно, Господи, что этой проповедью, этими текстами Ты взываешь к нам, чтобы мы приблизились к Тебе, и мы насладились Тебе, Тобой. Ты хочешь верить нам самого себя, Господи, наибольшую драгоценность этого мира. Господи, не перестаю удивляться Твоей любви. Мы недостойны, Господи, мы недостойны такой любви. Ты не просто говоришь нам о каком-то благе для нас, Ты самого себя отдаешь. Помоги, Господь, нам не пренебрегать этим. Помоги нам не быть безразличными или пассивными в ответ на то, что Ты говоришь к нам. Наша душа кричит: Господи, что Ты нужен нам. Помоги каждому из нас посвятить себя этому пути, Господи, чтобы от этого воскресенья до следующего сделать что-то, Господи, чтобы приближать себя к Тебе. Что-то особенное. И, Боже, я молю Тебя за церковь. Пожалуйста, наполни нашу церковь ведением Тебя, знанием Тебя. Чтобы мы дышали Тобой, Господи, чтобы мы источали запах, Господи, познания Тебя. Чтобы мы дорожили, Господь, Тобой, чтобы нам было приятно говорить о Тебе. Соверши это. Чтобы мы с большим правом могли называться христианской церковью. Чтобы Тебя было много в душах отдельных верующих и в душах, и, соответственно, в общении этих душ в нашей церкви. И молю Тебя, Господь, те, которые не помирились с Тобой, дай им преклониться перед Евангелием. Дай им сейчас, Господи, сказать: нет времени ждать, Христос достоин моего преклонения. Христос достоин того, чтобы мне прийти к Нему и молить Его о спасении моей души. Дай этой душе, Господи, прийти сейчас к Тебе и сказать: Ты свят, Ты удивительно величественный святой Бог, а я грешник против Тебя. Ты гневаешься против меня, и это справедливо. Я должен быть в аду. Это верно. Но, Господи, я ничего не могу с этим поделать. Но я благодарю Тебя, что Ты своего Сына отдал на землю, как проявление любви, и Он пережил мой ад. Все мои грехи уже были наказаны на кресте. Весь Твой гнев уже был излит на Твоего Сына. Прости мои грехи. Прости, как я живу перед Тобой, жил. Вмени, засчитай мне праведность Иисуса Христа. Введи меня в небеса, Господи. И дай мне после каждую минуту своей жизни дышать ради Тебя, учиться прославлять Тебя, познавать Тебя и исполнять заповеди Твои. Спаси душу мою от ада, Господи. Благослови, Господи, людей, которые не имеют спасения, молиться так Тебе сейчас. Слава Тебе, Господи, мы любим Тебя. Мы славим Тебя. Аминь.